Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 5 июля 2014 года завершилось противостояние в городе Славянске Донецкой области. Силы народного ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики вынуждены были отступить под натиском украинских военных. Летом 14-го в районе Славянска и Краматорска шли основные бои. Сейчас эти города находятся на территории, подконтрольной киевским властям. А линия соприкосновения проходит примерно в 50 километрах оттуда. Как живут Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донецкой и Луганской областей, которые также пострадали в Донбасском конфликте, но не стали частью ДНР и ЛНР? Побеседуем об этом сегодня в прямом эфире «Радио Спутник». С нами на прямой связи вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Евгеньевич, 6 лет прошло с тех событий. Давайте попытаемся вспомнить, а почему же вот такие, на первый взгляд, не самые приметные города, Славянск, Краматорск, и стали очагом первых конфликтов и, в общем-то, были выбраны, да, народным ополчением самопровозглашенной ДНР для начала определенных операций и все в этом духе?
Ну, в целом, самоорганизация людей на местах была во всех городах достаточно высокой, и очаги самые крупные были, конечно же, в Донецке и в Луганске. А если вспомнить конкретно Славянск, то здесь в первую очередь стоит вспомнить о Игоре Стрелкове или Игоре Гиркине, да, который сейчас уже именно под этой фамилией больше известен. Он со своей небольшой группой знакомых, товарищей из Крыма, в общем, переехали и остановились там. Организовали местное население и смогли создать некую структуру. Собственно, это стало такой достаточно серьезным опорным пунктом для местного населения, для ополчения местного, для того, чтобы сопротивляться тому революционным событиям, которые произошли на Украине. И, естественно, потянулись ближайшие города, которые там рядом находились. Ведь в чем была особенность именно того, что пришел туда Стрелков со своими людьми? То, что они дали людям знания, как самоорганизоваться для обеспечения обороны, как организовать, скажем так, военные администрации, ну, условно военные, да, мы говорим об администрациях ополченцев, потому что те структуры, которые были властными структурами, это были структуры, которые все-таки перешли на сторону уже новых властей к тому моменту на Украине. Другой момент еще очень важный, если вы, может быть, вспомните еще одну фамилию, возможно, слушатели знают ее, это Штепа, да, Неля Штепа, которая была мэром Славянска до 2014 года. Ее на Украине, по сути, до сих пор обвиняют в том, что она была якобы одним из организаторов перехода местных властей, ну, части местных властей на сторону ополчения. Но что очень интересно в этой связи, на Украине, например, против Гиркина, только в этом году прокуратура выдвинул обвинение и именно по Славянску. И в этом году как бы выдали, скажем так, разрешение на арест и задержание Гиркина. А по Штепе суд идет уже порядка 6 лет. То есть там практически сразу в 2014 году, когда ее смогли задержать, украинские власти начали против нее уголовное преследование. Но дело в том, что есть даже решение Европейского суда по правам человека за 2019 год, который говорит, что украинская власть незаконно задержала Штепу, незаконно ее, там было нахождение в СИЗО, и даже обязали украинские власти выплатить ей какую-то финансовую компенсацию. То есть Украина, несмотря на то, что был серьезный очаг сопротивления на стороне ополчения, несмотря на то, что обвинялись в этом и Россия, и незаконные, значит, действия якобы со стороны ополчения, но за 6 лет даже при Порошенко Украина не смогла ничего предъявить существенно той же Штепе, и против Гиркина вообще только сейчас это произошло, и то под давлением радикалов, которые возмутились интервью, которое сделал Гордон с Гиркиным.
А, то есть это послужило отправной точкой?
Да. Вот именно, то есть в Украине даже не было оснований против против Гиркина выдвигать каких-то обвинений, просто потому что возмутились, как так, Гордон взял интервью у сепаратиста Гиркина, и офис прокурора Украины по этому поводу вынужден был ответить именно такими действиями. Гиркина судят за, ну, пытаются судить за Боинг, обвиняя, что это именно он сбил, а за Славянск его не трогают. Очень интересно. Но в целом, если говорить о том, как украинская власть относится к Донбассу, я вот, ну, вообще, к той территории Донбасса, которая находится под контролем Украины, я вот, знаете, хотел бы что привести в пример. Действия такого украинского известного шоумена Сивоха, Сергей Сивоха, бывший КВНщик, соратник Зеленского. Когда Зеленский победил, стал президентом, Сивоха было предложено пойти от Зеленского кандидатом в депутаты. Он пошел, он проиграл, занял третье место. Тем не менее, у него была серьезная поддержка. И в ходе избирательной кампании, получив поддержку от Зеленского, он заявил, Сивоха, заявил о том, что будет создавать платформу примирения, платформу диалога на территории Донбасса, подконтрольной Украине, с целью общаться с другой частью Украины. Но как только он пришел к практическим действиям, в частности, он там провел, даже попытался провести презентацию этой платформы, от него отказались все. Его лишили должности советника в Совете национальной безопасности и обороны Украины. От него отказался Зеленский. С того момента он его не поддерживал и никак не общался. То есть, по сути, даже своего близкого товарища, человека, который хотел ездить по Донбассу, общаться с гражданами и как-то выстраивать отношения с неподконтрольной частью Донбасса, даже такого человека Зеленский просто, несмотря на все свои обещания, он просто забыл и наплевал на него.
А при этом Сивох, он же уроженец Донбасса, если не ошибаюсь.
Да, он уроженец Донецка, он представлял Донецк, кстати, именно в КВН, когда выступал, ну, я так понимаю, именно на этой почве, не с Зеленским, мы подружились в свое время. Вот, он нормально, он адекватно воспринимается на Донбассе, сам Сивоха, он никогда не высказывался враждебно в отношении жителей Донбасса, которые не приняли майдановскую власть. Он абсолютно адекватный человек, и это видно его по интервью. Но, кстати, вот, так, опять же, парадокс, абсолютно неправильным поведением в трехстороннюю контактную группу Зеленский вместе со своим офисом вводят людей, которые тоже вроде бы с Донбасса, это я сейчас имею в виду Казанского и Гармаша, это такие блогеры украинские, которые с самого начала Майдана, несмотря на то, что они уроженцы Донбасса, несмотря на то, что они там живут, прожили очень долго, они всячески поддерживали угнетение жителей Донбасса, всячески поддерживали миф о второсортности жителей Донбасса и просто жесточайшим способом высказывались относительно населения Донбасса. Несмотря на это, Зеленский вводит этих людей в состав трехсторонней контактной группы, которая ведет переговоры от имени Украины, от имени жителей Донбасса. То есть отношение власти к Донбассу демонстрируется вот такими шагами. Адекватного, способного к диалогу, человека, который готов общаться с другой стороной в Донецке, Сивоха, его отталкивают. Людей, которые просто разжигают, самым натуральным образом разжигают ненависть к Донбассу, этих людей вводят в переговорный процесс. Это как, о чем говорит? Это говорит о том, что Украина все еще не готова и не хочет принимать Донбасс как часть своей территории. У меня другого объяснения нет.
Страшный очень момент, что практически сразу, когда начались вот эти события, да, 14-й год, произошел раскол как бы и внутри общества, причем я говорю сейчас именно о Донбассе. Да, может быть, не 50 на 50, но явно какая-то часть восприняла, да, это происходящее как агрессию со стороны киевских властей, а какая-то часть не поняла, да, да, вот, так скажем, действия, которые предпринимало так называемое народное ополчение. Вот. И массу материалов можно найти в интернете, что угу. даже родственники перестали общаться, кто-то, да, перебрался на территорию Украины, кто-то, наоборот, если вот мы говорим о том же Славянске, который сейчас под контролем Киева, перебрался, да, из Славянска на территорию ДНР или же ЛНР. Вот, угу. вот здесь это как объясняется? То есть у людей не формировались эти взгляды до этого? Или они так быстро отреагировали?
Нет, ну, говорить о скорости реакции не приходится. Я думаю, в первую очередь, там, разрывы таких отношений связаны с желанием себя лично обезопасить. Все-таки репрессионный механизм, который был применен украинскими властями, то есть вели различные там добровольческие батальоны, национальные батальоны, которые... Ну, просто абсолютно беззаконно, не прикрываясь никакими нормами, ни даже морали. Вот кто им не нравился, тех убивали, тех в прямом смысле убивали. Калечили, избивали, наносили увечья самым жестоким способом. Это достаточно известные случаи. И, конечно же, под давлением таких действий со стороны украинских властей, со стороны Славянска и других городов, которые стали подконтрольны Украине, люди просто уехали на территорию Донбасса, на территорию России, просто беспокоясь о своей жизни. С другой стороны, сказать, что с Донбасса очень многие уехали именно из-за каких-то идеологических взглядов, я бы не решился. Я все-таки считаю, и это достаточно обоснованным мнением является, то, что люди уехали в поисках работы. По сути, сейчас жители, как на территории ДНР и ЛНР, так и на территории подконтрольной Украине, они... вынуждены искать работу и заботиться о пропитании собственных семей, давайте говорить честно. ДНР и ЛНР в первую очередь в России, а граждане, проживающие на территории подконтрольной Украины, они ездят в Киев на заработки. Ну не только в Киев, но и в Европу, потому что это открыто. Поэтому разрыв здесь вот такой вот, который вы говорите, я бы связал вот в первую очередь с поиском безопасности, во вторую очередь в поиске экономических каких-то возможностей для себя. Но есть и другие моменты. На самом деле, если говорить про территорию подконтрольную Украине, то жизнь там на самом деле ухудшилась. Причем серьезно ухудшилась. Правда, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать ситуации, которая была до Майдана, то ситуация сейчас ухудшилась. Но если сравнивать ситуацию, которая была уже после Майдана, в 2014 году, то в некотором смысле ситуация улучшилась. Тем не менее, что сейчас давит на население местное? Если говорить о здравоохранении, например, Славянск стал в этом году очень на слуху благодаря одной неприятной новости. Славянск был поражен коронавирусом очень жестко. Несмотря на то, что из этого города родом министр здравоохранения Степанов, несмотря на это, Славянск даже отдельным решением правительства был закрыт. Закрыт от посещения, закрыт от транспорта, потому что там была очень жесткая, очень сильная вспышка коронавируса. Славянск, к большому сожалению, прославился в этом смысле еще и тем, что там дети погибали просто от посещений кабинета стоматологов. То есть здравоохранение, это демонстрирует упадок здравоохранения. Если говорить про культуру, про какие-то культурные особенности региона, то с приходом украинских властей в Славянске и вообще на подконтрольной Украине территории можно, знаете, о чем говорить? О том, что, например, на Рождество туда приезжают западные Украины местные деятели культуры и проводят так называемые вертепы или театральные постановки, в которых воины УПА воюют с воинами НКВД и убивают Сталина и празднуют День независимости Украины. То есть это такие театральные постановки.
Серьезно, такие есть?
Абсолютно. Вот можете прям в интернете написать «Националистический вертеп в Славянске». Это прям видео, это рекламирует ресурс такой, который называется «Донбасс.ua». То есть это считается нормой. На сегодняшний день в Славянске нет ни одной школы, ни одного класса с русским языком обучения, несмотря на то, что все население на 100% русскоговорящее. Ни одного класса. Если в прошлом году еще было два класса, еще раз, не школы, а классы, то в этом году вообще ни одного класса с русским языком. Соответственно, ну, о чем говорить, если весь Донбасс, Мариуполь, Славянск, другие города, это просто театральные площади для маршей националистов. Все националистические марши в первую очередь организовываются в этих городах. Что делает Украина? Украина говорит, мы вас заставим любить силой. Казалось бы, правильно, Украина должна была там любить любовью, а они нет, заставляют силой. И все марши, факельные шествия, самые страшные, скажем так, явления украинского национализма, они сконцентрированы сейчас на Донбассе.
Но при этом эти же регионы и города, названные вами, они исторически русскоговорящие.
Да, в этом большая беда, то, что это не просто исторически, это, ну, это люди русские сам, во всех смыслах, будь то в широком цивилизационном смысле, будь то в узком, скажем так, этническом смысле. Там, конечно же, русские люди. Да, понятное дело, какие-то села, ну, то есть территории такого сельского характера, там суржик присутствует. Но вся культура, Донецк, он всегда смотрел новогодние поздравления двух президентов. И это было... Ну, всегда вообще, из года в год. А российские телеканалы смотрели. Донбасс всегда ассоциировал себя, ну, как минимум, в максимальной близости, братской близости с Россией. И, конечно же, действия украинских властей, они просто ножом по сердцу режут, выдавливая вот эти вот культурные обычаи, нормы, традиции. Все это... Ну, выдавливает людей с региона. Это тоже один из, скажем так, триггеров, который давит на людей и заставляет их покидать родной регион.
Но, может быть, украинские власти, помимо вот этих вертепов и маршей, как-то на деле показывают соседям, что у них жить лучше? Может быть, они быстрее восстановили разрушенные здания и как-то ухаживают за этими городами?
К большому сожалению, Украина в этом направлении движется только к одной цели. Это получение грантов от международных структур и европейских там, стран, от МВФ и других. То есть Украина много лет занимается тем, что выпрашивает на восстановление Донбасса деньги. Иногда такие деньги дают, правда, в небольшом объеме, там несколько сотен тысяч, ну, несколько миллионов долларов, евро могут дать. Но говорить о массовой реконструкции, восстановлении инфраструктуры, создании рабочих мест, восстановлении даже действующей промышленности не приходится. Сегодня, конечно же, промышленность существует, но это... Откровенно говоря, все постсоветская промышленность. Тот же Мариуполь или НКМЗ, Новокраматорский машиностроительный завод, или какие-то другие предприятия, действующие на Донбассе, они существуют только по причине того, что строились монументально и основательно еще во времена СССР. Украина сейчас ничего там не строит, ничего не создает, не производит. А о чем говорить, если единственным реальным транспортом, на котором можно связаться с Донбассом, является поезд. Там дороги настолько в ужасном состоянии, что автомобильный транспорт, он, ну, просто минимальным способом используется. И основная причина, почему он используется, то, что существуют так называемые КП, ну, контрольные пункты пропуска людей на границе между ДНР, ЛНР и Украиной. А там можно перемещаться только транспортом автомобильным, поэтому люди вынуждены перемещаться по этим дорогам. Не могу сказать, что там дороги были хорошими и при Януковиче, при предыдущем президенте до Порошенко, но даже в этих условиях ситуация намного ухудшилась. Вот. Но я, тем не менее, хочу подчеркнуть, что вот несмотря на такую пропагандистскую работу украинской власти, а ведь там запущены телеканалы, уже при Порошенко был телеканал запущен, работающий на территорию Донбасса, и при Зеленском уже создан телеканал «Дом». Его назвали телеканал «Дом». И якобы...
А что там за контент?
Что-что?
Что там за контент на телеканале?
Контент вот абсолютно парадоксально, но контент такой же, как и был при Порошенко. Этот контент такой: Россия вас убивает, Россия ваш враг, а мы ваши друзья, мы вас спасаем. То есть ключевые сообщения всех посылов, которые делаются уже даже при Зеленском, именно в такой вот абсолютно архаичной парадигме, да, находится. И как население реагирует? Очень смешным случаем оказался случай, произошедший с мэром Славянска. Опять же, возвращаемся в Славянск. Он пожаловался, это было, по-моему, в конце прошлого года, очень известный случай, потому что он просто вызвал смех. Мэр Славянска пожаловался у себя в социальных сетях, что, находясь в одном из караоке-клубов в Славянске, когда он потребовал не включать песни Газманова, его выгнали из клуба местные же жители, охранники и все, кто находились в этом заведении. Это было очень смешно, потому что это чиновник, который просто заместитель мэра города. И местные жители вот так вот продемонстрировали свое отношение ко всей этой пропаганде, которая вводится со стороны украинских властей. Но ничего пока не менять не собираются. Маленькое событие произошло относительно недавно по инициативе Зеленского. В Верховной Раде был рассмотрен и принят в первом чтении закон о высшем образовании для жителей Донбасса, проживающих на неподконтрольной территории. Что этот закон дает? Этот закон дает возможность молодым людям, то есть, скажем так, выпускникам школ, поступать в украинские вузы без внешнего оценивания, то есть без экзамена для поступления. И этот закон жестко очень блокировался командой Порошенко и был принят, конечно, его даже хотели сразу в двух чтениях принять, но из-за давления Порошенко этот закон был принят только в первом чтении. То есть фактически Зеленский, реальные шаги, которые он сделал, это только этот закон. И этот закон был принят на волне просто жесточайшего падения рейтинга Зеленского, жесточайшего неодобрения действий Зеленского. И я думаю, таким образом он хотел лишь сыграть на повышение рейтинга. Я на сегодняшний день, к сожалению, не могу сказать, что команда Зеленского реально готова работать на восстановление нормальной жизни на Донбассе и на реализацию Минских соглашений, восстановление вообще мира на Донбассе.
Дмитрий Евгеньевич, а какая-то помощь переселенцам оказывается? Якобы пенсии есть у тех, кто уехал из ДНР и ЛНР на территории подконтрольной Киеву?
Ну, те случаи, которые являются предметом общественного достояния, то есть то, что становится известным, они, к сожалению, очень нехорошие новости для переселенцев. Переселенцы существуют, их действительно много. Ведь люди элементарно потеряли жилье. Просто были разрушены дома. Что украинская власть им предлагает? Украинская власть им предлагает жить в неких общежитиях. Эти общежития очень часто в очень ужасном состоянии, с общими туалетами на этажах, с общими там душевыми на этажах, в комнаты, в которых по 4, по 5 человек вынуждены проживать, селят семьями просто в комнаты там, по 15-20 метров. И пособия, ну, послушайте, это копейки. Это копейки, которые, ну, грубо говоря, там 1500 рублей в месяц. Вот. Ну, разве это пособие? Можно ли говорить? Ну,
я переводил. Гривен или рублей?
Еще раз, рублей. Ну, то есть там 500-700 гривен. Угу. То есть это, ну, 2000 рублей. Да, там, понятное дело, есть отдельные случаи, примеры того, как эти вопросы можно решать и получение большей компенсации от украинских властей. Но это не со стороны украинской власти. Сегодня населению Донбасса, переселенцам, помогают люди, не связанные с властью. Например, это приемные политической партии ОПЗЖ, «Платформа за жизнь», да, Виктора Медведчука. У них приемные есть, они гуманитарной помощью занимаются, они сухпайки дают переселенцам. То есть люди обращаются к ним просто элементарно за едой. Работает юридическая приемная юриста Портнова, который помогает украинцам, которые потеряли жилье или работу, или были ограничены в правах на Донбассе. Юридическая помощь оказывается для того, чтобы Украина могла компенсировать эти потери. То есть, по сути, делается все на общественной инициативе. Системно работа не ведется никак вообще. Есть министерство оккупированных территорий, но опять же это министерство не занимается тем, чтобы улучшить жизнь переселенцев, тех же, которые выезжают, как они называют, на Украине с оккупированных территорий. К большому сожалению, переселенцы забыты, и иногда о них вспоминают только в ходе избирательных кампаний.
Дмитрий Евгеньевич, спасибо вам за комментарии. Дмитрий Перлин, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог, был в прямом эфире радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
По душам.